Глава третья. Пожар. По смерти Натальи Борьку присадили в контору учиться грамоте. Он оказывал необыкновенные способности, особенно по счетной части. Самоучкой выучился очень проворно считать на счетах и помогал своему учителю. Угрюмость его исчезла. Ее сменили хитрость и лукавство, которые он прикрыл личиной простоты и тупости. Он стал льстить всем в доме и скоро возбудил почти общее сожаление к своему круглому сиротству. При слове «сирота» он съеживался и жалобно смотрел на всех. Платье свое нарочно рвал, и когда ему замечали, что он ходит таким нищим, он жалобно отвечал: «Сиротка Борька». В застольной он сделался лицом необходимым. Гримасничал, плясал, пел песни, сочиняемые лакеями, и хохот не умолкал там во время ужина и обеда. А по вечерам в кругу баб Борька рассказывал, как видел в пустом доме старика с заступом, как старик говорил с ним и обещал ему показать, где зарыт клад, когда он вырастет. Еще Борька искусно выделывал из камышу свирелки и наигрывал на них разные песенки. Он почти не рос, зато его горб заметно прибавлялся. Порывы злобы иногда проявлялись в нем так страшно, что раздразнившие его ребятишки прятались от него, повторяя: «Горбатый расходился, горбатый». Борька начал прохаживаться около барского сада, в котором играл сын Брончевских, мальчик лет восьми. Сидя у решетки, Борька часто наигрывал на своей свирелке. Володенька, так звали маленького Брончевского, слушал его с большим любопытством. Раз ему вздумалось поиграть самому, он требовал свирелку. Нянька отговаривала, но капризный ребенок топал ногами, повторяя: «Хочу, хочу». Нянька с сердцем взяла у Борьки свирель и подала Володеньке. Борька сделал жалобную гримасу и робко смотрел в решетку. Володенька радостно начал дуть в свирелку, но она не издавала ни звука. Ребенок передал ее няньке, приказывая ей поиграть. Но свирелка не слушалась и няни, которая в досаде, наконец, сунула ее Борьке и сказала: «На, возьми и убирайся, горбатый». Борька отошел от решетки и стал опять играть. Ребенок захлопал в ладоши и кинулся к решетке. Борька завертелся перед ним. Все движения его были так резки и смешны, что нянька с ребенком заливались смехом. Наконец нянька погрозила кулаком Борьке, чтоб он перестал, потому что Володенька посинел от смеху. С того дня Борька всякий день приходил к решетке сада и через нее играл с Володенькой, которому скоро успел внушить к себе жалость, рассказывая сказки, где занимал первую роль сиротка Борька. Нянька, рассчитав, что должность ее облегчится, если Борьку возьмут в комнаты, велела ему вымыться и приодеться, а питомца своего научила попросить родителей, чтоб позволили ему играть с Борькой. Во время обеда Володенька ввел Борьку в столовую. «Это что?» — строго спросила у няньки Брончевская, указывая на Борьку. Борька весь задрожал. «Мама, он сиротка. Это Боря. Можно мне с ним играть, мама?» И сын ласкался к матери. «Как ты смеешь позволять ему играть со всеми?» «Сударыня», — отвечала испуганная нянька, — «Владимир Григорьевич изволит плакать о нем». Брончевский подозвал сына и спросил, за что он полюбил Борьку. «Он сиротка, папа», — отвечал сын. Брончевская возвысила голос. «Вздор! Если ему нужно играть, то можно найти хорошенького мальчика, а не горбатого. Пошел отсюда, — прибавила она, обратясь к Борьке. — Пошел! И не смей около дома ходить! Володенька с плачем кинулся к Борьке и, обхватив его шею своими ручонками, грозно смотрел на мать. Бранчевский вышел из-за стола и удалился к себе в кабинет. Бранчевская одна осталась на поле битвы. Первый раз она не исполнила желание своего единственного сына. Борька был выслан из комнаты. Борька не плакал. Он был бледен, смотрел свирепо. В прихожей лакеи встретили его насмешками. «Ну что, горбун, гриб съел, а?» Он стиснул зубы и сжал кулаки. Выбежав из барского дома, он опрометью кинулся в пустой сад. Там, упав на траву, Борька судорожно катался по ней, рвал на себе волосы, зубами и руками рыл землю и, как зверь, рычал. Злоба душила его. Глаза его были сухи и страшно блестели. Скоро он впал в забытье и сейчас пролежал неподвижно. Наконец встал и долго-долго стоял на одном месте, как будто о чем-то думая, соображая что-то. Вдруг лицо его засияло, он кинулся собирать сухие сучья. Борька работал неутомимо, поминутно бегая из сада в пустой дом с охапками сухих прутьев. Изредка он садился отдыхать, пот катился с его бледного лица, озаренного дикой улыбкой. И Борька, потирая руками, самодовольно улыбался и все кому-то грозил. Ночью он вынул ларец свой, пересчитал, перецеловал свои деньги и глубже закопал их в землю. День и ночь Борька вглядывался в небо. — Что, горбун, колдовать, что ли, учишься? — спрашивали его проходящие лакеи. Борька вздрагивал и поспешно отвечал: «Сиротке скучно». Дней через пять небо обложилось тучами, наступала уже ночь, а воздух был душен. Борька улыбался, и волнение его возрастало с каждой минутой. За ужином в застольной он сидел задумчиво. Дворня дивилась ему. «Да что ты нынче, горбатый шут, нос повесил?» — спросил один лакей. «Оставь его. Вишь, в барские покои задумал пробраться. Губа не дура», — заметил другой. «Да с носом остался, а?» — спрашивали другие лакеи, заглядывая ему в лицо. Он посмотрел на них злобно и молчал. «Батюшки светы, посмотрите, братцы, какие у него глаза-то!» — с удивлением сказала прачка. Борька сделал жалобную гримасу и пропищал. — Сиротка, Борька! — Что-то душно. — Кажись, будет гроза ночью, — заметила прачка, подходя к окну и вглядываясь в небо. Борька встрепенулся, и когда оставили его без внимания, тихонько скрылся из застольной. Борька в один миг очутился в пустом доме. Через разбитое стекло пролез на балкон, который весь скрипел под его ногами, и, облокотясь на перила, тоскливо глядел на небо. Высокие деревья мрачно рисовались в саду. Тишина была страшная. Ни один листок не колыхался. Вдруг легкий ветерок пробежал по верхушкам дерев, и все листки задрожали. Молния блеснула в темноте. Борька весь встрепенулся и стал прислушиваться. Глухой удар грома раздался вдали. Борька выскочил в окно и через минуту воротился с пуком сухих прутьев. Он подложил их у самых стен дома, присел на корточки и, оглядываясь во все стороны, начал высекать огонь. Руки его дрожали, когда он подкладывал на огонь сухие прутья. Потом он согнулся и стал раздувать пламя. Прутья слабо затрещали, и Борька еще с большим старанием принялся раздувать огонь. Страшно было его видеть. Волосы его стояли дыбом, бледное лицо облито было красноватым пламенем. Горб казался огромным в эту минуту. Удары грома все сильнее и сильнее потрясали своды пустого дома. Летучие мыши и птицы в испуге с пронзительным писком вылетали из окон и снова прятались в дом. Ветер рвался к дыму, как будто горя нетерпением раздуть поскорее пламя, которое обхватило уже балкон и огненными змейками подымалось по стене. Борька в испуге отскочил от пламени. Но вдруг лицо его прояснилось. Он забил в ладоши, дико засмеялся и кинулся в разбитое окно, повторяя: «Вот как вас всех угостил горбун Борька!» Выбежав в сад, он взлез на самое высокое дерево и оттуда с жадностью следил за возрастающим пламенем, которое распространялось более и более и с силой врывалось в окна. Ветер вступил в бой с пламенем, которое то казалось побежденным и гасло, то вдруг с яростью разгоралось, угрожая потоком хлынуть из окон, и только блеск молнии уничтожал на мгновение его торжество. Удары грома со страшными раскатами сотрясали воздух. Борька сидел на верхушке дерева, сложив руки на груди. При каждом ударе он крестился и часто шептал: «Матушка, видишь ли ты?» В доме все спали крепким сном, кроме няньки, которая качала на руках своего питомца и, убаюкивая, приговаривала: «Спи, засни, мое золото! Баю, баюшки, баю!» Но Володенька не мог спать. С непривычки встречать противоречия он так рассердился, что заболел. Увидав страшные последствия своего отказа, Бранчевская решилась исполнить его каприз. Завтра утром назначено было сюрпризом привести к нему Борьку. При каждом ударе грома нянька набожно крестилась. На дворе становилось все светлее и светлей, так что ей показалось странным, отчего такой свет. Она заглянула за стору и с ужасом отскочила. Дым и пламя вылетали из крыши старого дома. Крики няньки подняли весь дом. «Пожар! Пожар!» — кричали сонные люди, бегая по двору. Крестьяне сбежались к барскому дому. Плач детей, вой баб, мычание коров сливались с раскатами грома. Явился Бранчевский. Он начал распоряжаться, и дело пошло хорошо. Тысячи топоров застучали на крыши, люди бегали в пламени с громкими криками: «Сюда воды, сюда!» Борька, притаив дыхание, смотрел на эту картину, дело рук своих. Вдруг вместе с раскатом грома рухнулся балкон, пламя и дым огромной массой вырвались наружу. И тогда Борька увидал в дверях обгорелого балкона высокого старика с железным заступом в руках. Старик погрозил ему, тихо засмеялся и, взмахнув длинными руками, достал до вершины дерева, на котором сидел Борька. Ветер завертел и закачал дерево. Борька видит, старик все становится выше и выше. Вот он стал в уровень с деревом. Борька закрыл глаза, голова его закружилась, он упал на землю без чувств. Едва начинало рассветать, когда Борька очнулся. Дождь лил, как из ведра, весь сад был наполнен гарью. Приподняв голову, Борька вскочил в ужасе. Старого дома нельзя было узнать. Стены были черны, окна повыбиты, крыша вскрыта, как череп у человека. Первые утренние лучи бросали унылый свет на обгорелые остатки. Задыхаясь от дыму, Борька побрел домой. Проходя двор, он содрогнулся. Мебель барская валялась в беспорядке по двору, облитая дождем. Узлы, сундуки, разная посуда — все было вытащено из предосторожности. Часовые, важно, развалившись в барских креслах, сладко спали. Борька, никем не замеченный, прокрался к перине и лег на нее. К утру он был в бреду и чуть не умер. Никому не пришло в голову, что дом загорелся не от грозы. Бранчевский простудился на пожаре и тоже слег в постель. По выздоровлении Борьки его потребовали в комнаты. С этого дня жизнь Борьки изменилась. Он пил и ел за одним столом с Володенькой. Его перестали звать Борькой. Боря с каждым днем больше был любим сыном Бранчевских. Правда, он был изобретателен. Лазил на деревья доставать птичьи гнезда, выдумывал беспрестанно новые игры, а по вечерам рассказывал Володеньке сказки, которым выучила его мать перед своей смертью. Начались уроки. Боря с жадностью вслушивался, чему учили Володеньку, а потом помогал ему выучивать уроки, начитывая их, когда они играли. Он писал Володеньке тетрадки и умел с необыкновенным искусством подделываться под его руку. Боря был одет, как и Володя. Бранчевская помирилась с Борей. Он старался услуживать ей и всегда умел показать свое благоразумие. Время шло, и сын Бранчевских сделался взрослым юношей. Боря был старше его 5 годами, но по росту казался перед ним ребенком. Лицо у горбуна было довольно красиво, если б не вечная улыбка на его тонких губах. Он был бледен, большие блестящие глаза придавали его лицу особенную энергию. Руки его своей правильной формой и белизной обращали общее внимание. Редко кто мог вынести взгляд его блестящих глаз, которые вечером казались совершенно черными, а днем — зеленовато-серыми. Любовные интриги, займы денег — все устраивал горбун для молодого Бранчевского и вел дела так хорошо, что все больше и больше входил в его доверенность. Вдруг молодой Бранчевский влюбился в дочь экономки, бедную девушку, которая жила со своей матерью из милости в их доме. Горбун ревновал своего покровителя ко всем, кого только он начинал любить. Притом эта девушка по разным причинам ненавидела горбуна. Все это он знал. И знал также слабый характер Владимира. Страх потерять свое влияние над ним внушил ему мысль подняться на хитрость. Он так устроил тайное свидание молодого Бранчевского с дочерью экономки, что Бранчевской донесли об этом. Страшен был гнев матери. Она грозила сослать из дому и экономку, и ее дочь, и даже горбуна, за то, что он, будучи так близок к ее сыну, не известил ее об угрожающей опасности. Молодой Бранчевский испугался гнева матери и кинулся к горбуну за советами. «Я сам, может быть, пойду по миру за ваши проделки», — в негодовании сказал горбун. Покровитель его клялся, что не допустит до этого, что он не хочет погубить никого. Горбун, подумав, предложил следующее. Он все возьмет на себя, скажет, что давно любит эту девушку, что она его тоже любит, и что Владимир был только посредником их любви. Хитрость была сплетена так ловко, добровольное признание горбуна было так правдоподобно, что Бранчевская поверила. Казалось, все уладилось благополучно. Но раз чего-нибудь испугавшись, Бранчевская не была покойна. В одно воскресенье, собрав множество гостей, Бранчевская вдруг объявила, что у нее в доме жених и невеста. Гости подумали, что дело идет о сыне. Но, к общему удивлению, она приказала позвать горбуна и дочь экономки, и при всех гостях объявила им, что известная ей любовь их, наконец, может увенчаться счастливой развязкой. Жених и невеста так дико смотрели друг на друга, что Бранчевская с улыбкой заметила: «Вы, кажется, от радости одурели оба». Горбун не верил своим ушам. Он искал глазами молодого Бранчевского, но его не было в комнате. Невеста откровенно созналась горбуну, что не любит его, но он знал, что иначе изобличится обман, и решился жениться. Владимир утешал его, что даст ему денег, что не оставит его, но горбуну не нужно было никаких утешений. В первый раз в жизни его самолюбие, хоть наружно, не было уколото. Невеста была молода и хороша собой, и шла за него, как всем было известно, по любви. Одно тревожило горбуна — любовь к его невесте, молодого Бранчевского. В день свадьбы старик Бранчевский поднес горбуну право на звание купца, а Бранчевская — 10 000 деньгами. После свадьбы горбун еще сильнее стал ревновать свою жену к молодому Бранчевскому. Он не любил ее, но мысль, что она обманывает его, что они над ним будут смеяться, делала из него изверга. Он запирал свою жену на ключ, уходя из дому, бил ее при малейшей тени подозрения. Жена сделалась для него источником страшных мучений. Он проклинал свою жизнь. Наконец силы его оставили. Он открыл свои страдания Бранчевской, дав такой оборот своей ревности, будто сын ее действительно влюблен в его жену. Мать снарядила своего сына в столицу рассеяться и послужить. Горбун вздохнул свободно, но ненадолго. Жена его сделалась беременна. Он как тень следил за ней с первого дня брака и знал, что измены не могло быть. А между тем дикое подозрение терзало его, и он подвергал жену свою страшным мучениям, чтобы выпытать роковую тайну. Но бедная невинная женщина ничего не могла сказать в свое оправдание и должна была молча терпеть беспрестанные незаслуженные упреки и оскорбления. Горбун, казалось, находил наслаждение мучить свою жену, которая, наконец, прямо объявила ему, что ненавидит его. Спустя неделю ему случилось уехать на несколько дней по делам. Желая положить разом конец своим страданиям и опасаясь за участь своего ребенка, если он останется на руках горбуна, несчастная женщина решилась бежать в дальний уездный город к своей матери, которая уже давно была сослана из дома Бранчевских по проискам горбуна. Но она не доехала до своей матери. Почувствовав приближение родов, ускоренной ездой на телеге, она приехала к бабке Авдотье Петровне Р. И там родила сына, который и был подкинут Тульчинову. Возвратясь домой, горбун чуть не задохся от злобы, узнав, что его жена уехала. Не желая огласить свой позор, он тотчас же поскакал в город и стал разведывать. Он застал жену свою уже в бреду. Через 2 дня она умерла. А ребенке сказали ему, что она выкинула мертвого. Горбун был потрясен плачами и криками своей жены и даже на минуту почувствовал было свою вину. Но в бреду у несчастной вырвалось имя молодого Бранчевского, и горбун снова закипел враждой. Похоронив ее, он возвратился домой вдовцом.